Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение третьей части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
Лукьян был любимым гостем для штундистов Ковыльска. Он обладал исключительным даром толкования писаний, с таким духовным прозрением, что мог смело удалить внешнюю шелуху с любого трудного вопроса и выделить самую суть правды. Он строго восставал против любых споров или противоречий идей, часто ссылаясь на совет, данный апостолом Павлом Тимофею: «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Или же: «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». «Огромная потеря времени, — настаивал он, — в том, чтобы обсуждать свои мелочные сомнения, будто солдаты в разгар жестокой битвы начнут спорить о цветах своего знамени. Они были на поле боя, сражаясь с грехом, миром и дьяволом. Одержав победу, они займутся своими второстепенными вопросами». К огромному горю и отчаянию Лукьяна его старую кобылу выкрали из конюшни постоялого двора. Он ее любил и жалел, и теперь опасался, что она угодила в дурные руки. Но больше всего Лукьяна огорчил чей-то великий грех. В небольшом селе, где все знают имущество соседа почти так же хорошо, как свое, кража – событие нечастое. И Лукьян впервые лицом к лицу оказался перед таким грехом. Он скорбел о воре и молился о нем, как о своем брате. Теперь он не мог возвратиться в Книши пешком со своей повозкой. Ему ничего не оставалось, как написать племяннику Демьяну, просить его одолжить у Павла лошадь и приехать его забрать. Лукьян отнес свои кувшины с медом на ярмарку и вскоре продал все за хорошую цену, так как несколько купцов, не будучи сами штундистами, горячо сочувствовали ему, когда он сидел в тюрьме. Было нечто такое сердечное, такое искреннее, такое мудрое в этом старике, что вызывало доверие и привязанность у всех, кто с ним встречался. Избавившись от меда, Лукьян ходил по улицам, размышляя о греховности. На примере вора, похитившего у него старую кобылу. По обеим сторонам тянулась вереница лавок с товарами. На ярмарку со всех концов свозили плоды своих трудов. Все, что могло потешить покупателя и принести доход продавцу. Не было ни единой мирской прихоти, которую не удовлетворили бы эти лавки и магазины. «А как же бессмертная душа?» – спрашивал себя Лукьян. «Возможно ли, что вся эта людская толпа, да и я в том числе, всего лишь твари, которым нужны только еда, питье и одежда? Разве они никогда не чувствовали, что есть нечто большее?» В этот момент он увидел на краю площади перед церковью небольшую палатку, устроенную как навес. По всему переду на металлическом пруте висели маленькие дешевые иконочки, а внутри были выставлены несколько больших и красивых, по 3 или 4 рубля за штуку. «А вот и для удовлетворения бессмертной души», – подумал Лукьян, подойдя ближе и остановившись у входа. Деревянные доски, на которых были изображены святые образа, висели свободно и качались из стороны в сторону от прикосновения. Здесь, как всегда, были традиционные лики Спасителя, Девы, Бога Отца и нескольких главных святых. В палатке сидел молодой человек, светловолосый с задумчивыми глазами, который сразу заметил, что Лукьян не перекрестился и не поклонился иконам. «Вы торгуете иконами?» – спросил Лукьян после приветствия. Он намеренно сказал «торгуете», так как считалось кощунством торговать иконами. Их всегда меняли на требуемую сумму. Молодой человек покраснел от гнева. «Мы не торгуем святыми образами», – ответил он. «С вашими сединами вы должны бы знать, что так негоже говорить о них. Я могу обменять их». «Простите», – мягко произнес Лукьян. «Но на что вы их меняете?» «На копейки и рубли», – ответил тот. «А в чем тут разница?» – спросил Лукьян. «Меня не обманете. Уж не думаете, что обманете Бога?» «Что это вы дурака валяете?» – ответил он. «Хотите меняться? Смотрите, что есть в лавке, и выбирайте. Хотите предложить свой товар? Уходите! Я не могу терять на вас время!» Лукьян посмотрел на него мягким, однако же проницательным взглядом, и молодой человек опустил глаза. Он повел себя грубо и признавал это, хоть и промолчал. Лукьян выложил на прилавок все свои деньги – банкноты, железные рубли и копейки. «Вот все мои деньги», – сказал он. «Если они тебе нужны, брат мой, возьми, сколько надо». «Но что до твоих икон? Я их не возьму, даже если отдашь даром. Бог не такой. Бога никто никогда не видел. Бога никто из человеков не видел и видеть не может. Иконы лгут и учат лжи». «Вы в своем уме?» – воскликнул торговец иконами. «Разумеется, в совершенном», – ответил ему Лукьян. «Я что, похож на сумасшедшего?» «Тогда зачем вы предлагаете мне все эти деньги?» – спросил он. «Целую гору! И себе ничего не берете!» «А что, если я приму ваши слова за чистую монету?» «Буду только рад», – ответил Лукьян. «Полагаю, вы торгуете иконами, чтобы заработать на жизнь? Бросьте эту торговлю и живите на эти деньги, пока не найдете себе другое занятие. Мне их послал Бог, и Он может дать мне сколько нужно. Молодой человек сгреб деньги, взвесил их в руке. Потом с улыбкой положил в кошелек Лукьяна и вернул. «Мне чужого не надо», — сказал он. «Хотя вижу, что вы от души». «Что вы за человек? Откуда вы такой?» «Я жил в Москве, видел тысячи людей, но такого, как вы, ни разу. Заходите, присядьте, если есть время. Расскажите, отчего считаете иконы со святыми образами лживыми?» «Зовут меня Степан. И, как уже сказал, приехал я из самой Москвы». Два или три часа Лукьян объяснял ему отношение штундистов к иконам, священникам и церкви. Степан слушал жадно и вдумчиво. «Все это сразу не уляжется», — сказал он. «Слишком велик вопрос. Дайте мне ваш завет, я его тщательно прочту. Завтра приходите сюда, или лучше ко мне на постоялый двор». Рано утром на следующий день Лукьян отправился искать Степана. Недалеко от постоялого двора Лукьян увидел группу людей, которые во все глаза следили за происходящим во внутреннем дворе, и присоединился к ним. Это было странное зрелище. В самом центре стоял Степан и со всей силы бил топором по иконе в серебряном окладе. Цветные золоченые щепы досок, на которых были нанесены святые образа, лежали вокруг него сверкающей горкой. Он не обращал внимания на зевак, но с гневным презрением иконоборца разносил иконы в куски, ругая самого себя. «Каким я был глупцом! Глупцом и слепцом!» Исторгал он короткие восклицания. «Жить для идолов! Создавать их и продавать! Называть их богами и поклоняться им!» Лукьян замер на месте в молчаливом потрясении, восхищаясь бесстрашием этого человека. Надо сказать, что свидетели, только что вышедшие с постоялого двора, не были верными прихожанами православной церкви. Хозяин, еврей Исаак, смотрел на это с тайным сочувствием, но и с ужасом перед тем, что полиция услышит этот шум и обвинит его в причастности к кощунству. Были суровые уголовные наказания за надругательство над иконами. Одни только неуважительные слова о них могли повлечь за собой тюремное заключение от 8 месяцев до 3 лет, а намеренное уничтожение таковых влекло пожизненную ссылку в Сибирь. «Бедняга! Видать, сошел с ума! Он не в себе!» — восклицал время от времени Исаак. «Смотрите! Чудесные святые иконы! Они ведь стоят кучу денег! Только полный безумец способен на такое!» Степан крушил последнюю икону, когда Лукьян вошел во двор. Степан встал теперь во весь рост и обратился к людям, взирая на них одновременно с решимостью и сочувствием. Он поднял лицо и возвел руки к голубому небу над собой. «Господь всемогущий на небесах!» – вскричал он. «Помилуй меня! Я, как зверь, был неразумен перед тобой! Помилуй их, ибо не ведали и они!» Лукьян выступил вперед и положил руку на плечо Степана, заглядывая в его глаза, полные слез. «Брат мой», — сказал он, — «идем со мной и давай спокойно поговорим. Хозяин, есть ли у тебя комната, где нас никто не потревожит?»
«Да-да»,
— с готовностью ответил Исаак.
«О, это безумец! Вы знаете!» —
добавил он, обращаясь к зрителям.
«А этот добрый человек его брат. Он позаботится о нем. Заходите все и пропустите стаканчик другой водки, моей лучшей». Давайте забудем об этом. У меня уважаемое заведение, и никогда не было проблем с полицией. Заходите, заходите!»
Он укрыл Лукьяна со Степаном в своей приватной комнате и, скрипя сердце, пошел разливать свою лучшую водку. Однако во что бы ему это обошлось, если бы полиция узнала, что во дворе его гостиницы уничтожали святые иконы? Он убрал все следы катастрофы. Не осталось ни единой щепки, которая могла бы выдать ее. А теперь постарается поскорее выдворить из своего заведения Лукьяна со Степаном. Они были увлечены беседой об особенностях веры штундистов. Когда Исаак прервал их и стал отчаянно умолять, чтобы они избавили его от своего опасного присутствия. Он находился в ужасном затруднении, не зная, как лучше поступить, надеяться на то, что посетители забудут о происшедшем, или же самому донести полиции, что приведет к огромным трудностям и расходам. Если Лукьян уведет Степана с собой, он ничего не предпримет и будет уповать на то, что все само собой уладится. Степан пожертвовал всеми земными благами. На оставшиеся деньги он мог продержаться всего пару месяцев, прежде чем начал бы зарабатывать на жизнь другим способом. Лукьян отвел его к одному из штундистов, торговцу зерном, и оставил с ним. Сам он отправился назад в Книши с Демьяном, который прошлым вечером привел в город лошадь Павла. Они приехали домой ранним утром, и поскольку уже расцвело, и вскоре весь народ должен был прийти в движение, особенно Иван, трехлетний сынишка Демьяна, им вряд ли особо удастся поспать. Правда, они немного полежали на одной из деревянных скамей, стоявших вдоль стен больше из двух комнат, составляющих все их жилище. Им слышно было дыхание Ивана и его матери, которые спали в соседней комнате. «Демьян», — сказал Лукьян, — «Степан еще один человек, который готов умереть или отправиться в ссылку во имя Господа».
«Ах, нас не так много», — ответил тот немного сонным голосом.
«Божественные семена», — сказал Лукьян. «Они будут посеяны повсюду. Некоторые упадут в добрую землю и принесут урожай в 50, некоторые — во 100 крат. Степан принесет большой урожай своему Господу». Демьян ничего не ответил. Он готов был умереть за Христа, но не был скор на слово или вообще человеком книжным. Он с трудом научился чтению. Непреложный долг каждого штундиста с тем, чтобы самому исследовать Писание. Были моменты, когда Демьян испытывал большое искушение позавидовать одаренности таких людей, как Лукьян, Павел и Степан. Но он обладал простой душой и успокаивал себя, произнося шепотом: «Господи, Ты всеведущий! Ты ведаешь и то, что я возлюбил Тебя». И эти слова были опорой его души. После короткого отдыха мужчины поднялись, и Демьян пошел трудиться в деревенскую кузницу, а Лукьян отправился к многочисленным ульям, которые выстроились ровным рядом по краю его сада. За садом лежала открытая степь, густо проросшая всевозможными цветами, и трудолюбивые пчелы убивались, как городские дельцы, опрометью кидаясь в погоню за богатством, лежавшим прямо под рукой. Лукьяну приходилось выбирать свежий мед каждые пару дней. Его не было почти неделю, и накопилось много нового меда. Пчелы гудели и жужжали вокруг него, десятками садились на его голые руки. Голову и лицо он прикрыл марлевой накидкой. Однако же ни одна пчела его не ужалила. Наконец отворилась калитка, и вошел Павел. Он стоял в саду на безопасном расстоянии от суетящегося гудящего пчелиного роя, который время от времени скрывал Лукьяна из вида. Лукьян слегка окуривал пчел пучком тлеющей конопли. Они отчаянно кружились в воздухе, произведя нестерпимый шум, будто жаловались на то, что их лишили богатства, которое они с таким упорством собирали. Лукьян иногда заговаривал с ними, словно понимал их.
«Что это вы подняли такой гвалт?» – спрашивал он. «Ваши ульи уже переполнены. Вы как тот богач, что хотели снести свои амбары и поставить еще больше. Я вам, знаете ли, услугу делаю. Один улей может хранить не больше этого. Остальное пропадет».
Он обернулся, чтобы проследить, как плотный пчелиный рой полетел к дикой вишне. И тут он заметил Павла. Его усталое лицо засветилось улыбкой любви и радушия.
«Доброго утра!» – сказал он. «Рад видеть тебя так скоро. Мне надо многое тебе сказать. Вот почему я просил Демьяна передать тебе, что мы вернулись».
«Да я сам спешил к вам», – ответил Павел. «Вы мне очень нужны».
«Что случилось? Что-то с твоей матерью?» – спросил встревоженный Лукьян.
«Нет-нет, дело во мне», – ответил Павел.
«Я к вам за советом».
«Сейчас», – сказал Лукьян. «Только дай мне достать соты из этого последнего улья».
Он открыл улей и опытной рукой отломил столько сот, сколько нужно. Он поместил их вместе с другими сотами в большой кувшин, а потом направился к хате. Несколько пчел летели за ним всю дорогу до дверей, гневно протестуя.
«Отстаньте, глупые твари!» – сказал, рассмеявшись, Лукьян. «Летите и копите богатство, чтобы другие забрали его!»
Хата была меньше и беднее, чем у Павла. И навесов для скота было не так много. Мебель была простая и дешевая. И картин на стенах не было. Кухонная утварь состояла из нескольких глиняных горшков. Одного или двух треснутых и грубо залатанных полосками холста, так как не было ни гроша на покупку новых. Несомненно, что Лукьян был весьма беден и, вероятно, нескореден. Разве не предложил он Степану все, что у него было, до копейки? Но пол был хорошо выметен, стол вытерт, а вся мебель вычищена. В красном углу, где раньше свое почетное место занимали иконы, была полка с книгами. Их было больше, чем у отца Василия. Жена Демьяна сидела у большой русской печи, ногой покачивая колыбель. Это была молодая женщина с круглым лицом, вздернутым носом и густыми черными бровями, встречавшимися у переносицы, что придавало ей странное сердитое выражение. Она поднялась и уважительно поздоровалась с Павлом.
«Вот свежий мед, Параска», – сказал Лукьян. «Переложи в новый кувшин и принеси нам немного откушать. Я присмотрю за дитятей».
Тихим голосом и с огромной радостью Лукьян рассказал Павлу историю о Степане и о той опасности, которой они оба подвергались в Ковыльске. Но говорил он очень осторожно и, услышав шаги Параски, резко умолк.
«Ей ни слова!» – прошептал он.
Параска была предана Лукьяну всей душой, как и ее муж. Но, будучи женщиной благоразумной, как сама говорила, она не всегда одобряла их дела. Они старались не особенно-то делиться с сокровенным в ее присутствии. А, балансируя по грани закона и сталкиваясь с опасностями, им надо было думать о ней и ребенке. Сам Лукьян ее слегка побаивался. Она принесла ломти сот на деревянном блюде и еще каравай свежеспеченного хлеба. Выставила все это на стол с чопорным выражением женщины, знающей, как вести себя при гостях.
«Параска, нынче отличный мед», – сказал Лукьян примирительным тоном. «Лучше, чем в прошлом году».
«О, с медом-то все в порядке», – ответила она с едва уловимым укором, после чего пошла к колыбели.
Ребенок мирно спал, раскинув ручки и открыв еще беззубый ротик. Параска набросила на него покрывало, чтобы мухи не тревожили, и снова ушла.
«Я получу от нее добрую трепку», — сказал Лукьян, — «за мою старую кобылу. И будет еще хуже, если она узнает о Степане. Скоро он приедет к нам. Это весьма ученый человек и, возможно, станет диаконом». «Но мой преемник уже здесь», — добавил он, тепло глядя на Павла. Тихим голосом, как и прежде, Павел открыл Лукьяну все, что произошло между ним и Галей, и еще об удивительном итоге его обращения к Библии за советом. Лукьян выслушал его с большим вниманием. «Не береги сердце», — сказал он. «Она присоединится к нам, и ты женишься на ней. Любовь — великая тайна. Она происходит от Бога и должна привести нас к Нему».
«Но сваты придут к Карпу уже сегодня!» — воскликнул Павел.
«От Панаса?» Павел кивнул, слишком удрученный, чтобы говорить. Не было для него более серьезного соперника.
«Она не выйдет за него», — сказал Лукьян, смотря на Павла добрым, проницательным взглядом. «Если это Божья воля, человек ничего не сможет изменить. Разумеется, ни один из местных священников вас не повенчает. Но я знаю одного немецкого пастора в Херсонской губернии, который иногда приезжает в Ковыльск. Он сделает это для тебя».
Павел был счастлив, но всего лишь мгновение.
«Галя никогда не согласится», — сказал он.
«Тогда твоему горю никак не помочь. Это крест, который Господь призывает тебя нести за него. Неси его доблестно. Перед нами большие лишения. Вспомни, что как раз об этом говорил апостол. Думаю, так будет лучше в нашем притесненном положении. То есть лучше одному. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Увы, для отца и мужа очень скоро настанут горькие дни». Но Павел был слишком молод, и он любил Галю слишком давно и слишком сильно, чтобы хоть как-то утешиться мыслью о том, что в будущем он может возрадоваться тем, что она не соединила с ним свою судьбу. Был слышен тихий, далекий, волчий вой преследователей, но волки пока еще не подобрались к самым дверям. Наступила страда. Все мужчины и женщины неустанно трудились, собирая урожай. Ощущалось постоянное вращение. Все обитатели Книшей буквально жили в полях. Не было и дня, чтобы Павел не увидел Галю. Но она никогда не бывала одна, отчего он так и не смог заговорить с ней. Частенько возле нее оказывался Панас, но она с задумчивым и опечаленным видом отворачивалась от него так же, как и от Павла. Это было ему единственным утешением. Он мог на самом деле отказаться от Гали. Имея жертвенный дух, он был готов отдать все ради своей веры. Однако же он твердо верил после обращения к Писанию, что Гале суждено стать его женой. Следовательно, не было нужды исторгать ее из сердца. Совсем наоборот. Он должен всеми силами завоевать ее. Однажды он встретился с ней в деревенской лавке, где покупал соль. Но тут был и Панас, который провожал ее домой, и долго стоял и беседовал с ней у ворот, пока Павел не скрылся из виду. В другой раз он увидел ее, когда вез на телеге сено собственного луга, недалеко от Книшей.
Она была у деревенского колодца вместе с другими девушками, которые привели скот на водопой к длинному деревянному желобу, сделанному из ствола дуба. Он тут же отправился напоить своих лошадей и помочь Гале управиться с валами.
«День добрый, Галя», — сказал он.
Они впервые заговорили друг с другом с того лунного вечера, когда она бежала за ним, чтобы умолять остаться православным прихожанином до их свадьбы.
«И тебе добрый день», — ответила она равнодушно, едва взглянув на него.
Казалось, она не была рада его видеть. Было видно, что она в мрачном расположении духа.
«Ты все еще сердишься на меня», — прошептал Павел.
Она не ответила, только подняла на него большие серые глаза, затуманенные слезами, и безнадежно посмотрела, будто бы говоря: «Что мне проку сердиться? Разве это поможет?» Этот детский печальный взгляд любимых глаз растрогал Павла. Он должен ее увидеть, и как можно скорее. Он должен убедить ее, как убедил сам себя, что по Божьей воле ей суждено быть его женой. Но сейчас, стоя у колодца, не было возможности толком поговорить. Целое стадо телят ринулось к желобу, расталкивая Галиных спокойных и медлительных валов, которые только начали пить. Им пришлось заниматься и телятами, и валами, которых Галя сразу после этого погнала к дому. Она шла невесело, понурив голову, и ни разу не обернулась, чтобы взглянуть на Павла. Было совершенно необходимо встретиться с Галей наедине, чтобы рассказать ей о том, что происходит в ее душе, и о полученном свыше заверении, что им суждено быть вместе. Ни у ее отца, ни у Панаса не было власти против Господней воли. Надо ли ему говорить ей о плане Лукьяна, чтобы их повенчал немецкий пастор? С самого начала она будет потрясена и очень сильно. Но что до него, то чем больше он об этом думал, тем более разумным представлялся ему такой план. Если бы только Галя согласилась. Напряженное время сбора урожая подошло к концу, и община могла теперь обратиться к менее насущным делам. Павел, слегка утомившийся от работы в поле, отправился на реку проверить верши для ловли рыбы, которые поставил накануне вечером. Он тут же заметил группу девушек, идущих вдоль берега к месту для полоскания, так как во время страды было не до стирки. Все несли коромысло с бельем, с которого стекала вода, орошая землю. Галя замыкала эту небольшую процессию, и, казалось, у нее был самый тяжелый груз. Она немного замешкалась и отстала от своих подружек, но не остановилась вовсе и не поставила на землю свои тяжелые нагруженные ведра, как сделала бы в прежние дни. Лицо ее было полно печали, граничащей с отчаянием. Сердце Павла разрывалось при виде ее. «Приходи сегодня к мельнице», — быстро произнес Павел. Галя колебалась с ответом.
«Зачем?»
— спросила она едва слышно.
«Мне надо сказать тебе что-то очень важное», — произнес он умоляющим голосом. «Приходи».
«Хорошо, приду», сказала она неохотно и ускорила шаг, чтобы догнать товара. Павел радостно продолжил путь, впервые за многие недели ощутив счастье. Близился полдень, и ему надо было еще пройти дальше вверх по течению, так как его верши стояли в тихом месте вдали от сельского шума, в длинном, спокойном плесе, куда часто заходила рыба. Вдоль по берегу шелестела густая осока, и Павел пробирался сквозь нее к холмику, который даже в весенние паводки не заливался водой. Сняв сапоги, он осторожно прошел к трем своим вершам, чьи края едва виднелись на поверхности. Улов был хорошим. Павел вытащил верши на берег, чтобы они до вечера просушились на солнце, и начал складывать еще живую рыбу в корзину. Потом Снова надев сапоги, он поспешил к дому, и капли воды, сбегая в струйки, стекали по его полотняной рубахе. До острани можно было дойти по речному берегу и потом через лесок. Но Павел решил вернуться через Кнеши и, чтобы сократить себе путь, позади церкви. Так у него была возможность хоть одним глазком взглянуть на Галю. Но, едва войдя в село, Павел увидел тучную приземистую фигуру отца Василия в грязной рясе и поношенной широкоплечей фетровой шляпе. Первым порывом было как-то избежать встречи с ним, так как в последнее время отец Василий был далеко не самым приятным знакомым. Он относился к Лукьяну и Павлу с меньшей благосклонностью и терпением, чем к самым последним пропойцам в приходе. Но сворачивать было поздно.
«Чего это ты убегаешь?» – гремел отец Василий. «Ага, совесть нечиста! Это и в полглаза видно! Поди-ка сюда! Я всю страду хотел крепко с тобой поговорить!»
Было невозможно уклониться от разговора. Павел подошел ближе и сердечно поздоровался. Отец Василий был священником старого толка. По сути дела, человеком добрым, однако грубым и малограмотным. Он давно позабыл то немногое и бесполезное, что когда-то знал из богословия, и всецело посвятил себя более выгодной части своего ремесла. Если бы не ряса, традиционные длинные волосы и борода, его было бы не отличить от обыкновенного крестьянина.
«Иди, иди!» – грохотал он. «Что это ты надумал? А ну-ка, брось! Сколько можно изображать бунтаря?»
Отец Василий ждал ответа, будто произнес самый убедительный аргумент.
«Я, батюшка, не бунтарь!» – ответил Павел с улыбкой. «Не бунтарь! Боже праведный!» – вскричал священник. «Как же, как же! В церковь не ходишь, не причащаешься, не исповедуешься. Это худший из бунтов. Бунт против меня, святой церкви, и против самого царя. Ты будешь наказан на этом свете и на том, где тебя бросят в кипящий котел». И ты будешь вечно лизать раскаленные сковороды. Подумай об этом, нечестивец ты этакий.
«Бог милосерден», — ответил Павел. «И если вы будете молиться за меня...»
«Молиться за тебя!»
— прерывал его презрительно отец Василий.
«Молиться за тебя! Да с какой стати я буду молиться за тебя, если ты ни копейки не жертвуешь мне на мои молитвы? Твой пастырь может помереть с голоду!»
«Да что вы, батюшка!» – воскликнул в свою очередь Павел, знавший о щедрых дарах, которые его мать продолжала отсылать старому священнику. Отец Василий немного опомнился, так как не хотел терять столь ценных подношений из-за упреков.
«Ладно уж», — сказал он. «Но мне придется нести ответ за тебя. Как я могу не указывать твое имя, посылая епископу список всех исповедовавшихся? Он уже отметил тебя. А ты не был на исповеди уже целый год».
«Да все не так, батюшка. Мы исповедуемся в своих грехах перед самим Богом и только перед Ним», — ответил на это Павел.
«О, это ужасное кощунство!» – вскричал священник. «Великий Господь всемогущий со всеми ангелами и архангелами вокруг трона его! Услышит ли он бедного невежественного крестьянина вроде тебя? Исповедуйся перед Богом!» – добавил он одновременно с презрением и изумлением.
Павел молчал. У него не было желания вступать в полемику с отцом Василием. Он хотел поскорее попасть домой.
«Часто исповедуйтесь перед священником», — говорится в Писании, — настаивал отец Василий. «И сотворите же достойный плод покаяния».
«Вы о плодах? Я готов принести их», — сказал Павел с мальчишеским юмором. «У нас в огороде отличные дыни. Как только поспеют, вы тут же отведаете».
«Ладно, ладно. Знаю, что вы не прижимисты», — ответил священник, не заметив легкой иронии в голосе Павла. «Не могу упрекнуть в этом ни одного из вас, штундистов, но предупреждаю. И не думай о женитьбе на Гале, дочери Карпа. Она должна выйти за доброго христианина. И таким мужем будет ей Панас. Все почти уже улажено. Через день-два к ней придут сваты. Урожай уже собрали».
«А что будет с бедной Ириной?» – спросил Павел. Священник вздрогнул. «Ирина?» Он и позабыл о ней. Ирина была после Ульяны его лучшей прихожанкой. Щедрая, сладкоречивая, постоянно нуждающаяся в его молебнах, за которую обильно платила, чтобы он благословил ее жилище и нивы. Если ей нравился Панас, он впадал в большую ошибку, способствуя его женитьбе на Гале, которая очень не хотела за него идти, о чем все хорошо знали. Велико было его смятение, и Павел наблюдал за ним с озорным весельем.
«Что у тебя в корзине?» – спросил отец Василий, чтобы сменить тему.
Павел приподнял крышку и показал до сих пор живую рыбу.
«Ах, отменно!» – сказал отец Василий. «Сегодня как раз пятница, а матушка так любит свежую рыбку! Вы, еретики, поглощаете мясную пищу во все дни недели. Дьявол бы вас побрал! Вы обошлись бы и без рыбы, если бы Бог всемогущий не создал бы ее. Ну что нам делать без нее по пятницам?»
«Я отнесу немного матушке», — сказал Павел, слегка досадуя.
«Так-то лучше», — ответил священник. «А я на этот раз пишу твое имя, когда буду отправлять список епископу. Так что он тебя не потеряет. Я не хочу потрясений в моем приходе. Мне только надо иметь положенное. Дьячок будет собирать десятину. Урожай был хорошим. Если ты и твоя закосневевшая в грехе братья пришлет мне двойную меру, я оставлю вас в покое. И я не получаю от вас ни гроша за свое служение. Так что вы должны мне вдвойне».
«Я передам», — сказал Павел. «Но отчего это вы говорите о нас так плохо, закосневевшие в грехе?»
«Какие мы недотроги!» —
воскликнул удивленный отец Василий. «Брань на вороту не виснет, а без крепкого словца не проживешь». Вскоре они дошли до переднего двора поповского дома. И попадья в зеленом платье, большом синем фартуке, сияющей улыбкой на круглом плоском лице, радостно приняла у Павла свежую рыбу и хотела было поднести ему стакан водки.
«Нет, спасибо, матушка», — ответил он,
в то время как лицо священника приняло выражение презрительной жалости.
«Эти безголовые ее не терпят! Вот глупцы!» —
невольно воскликнул он, а потом, глядя на Павла, добавил:
«Ладно, ладно, я не хотел никого обидеть».
Он проводил Павла назад к воротам.
«Смотри, не погрязни глубже», — сказал он. «Есть человек, который поможет мне искоренить вас всех. Стоит мне только пальцем пошевелить».
Он показал на хату, где жил староста Савелий, и потом своей тяжелой шаркающей походкой отправился в кухню, где матушка уже занялась рыбой.
Павел заранее пришел к месту свидания возле водяной мельницы и с нетерпением ждал Галю. Снова была лунная ночь, но сияние и тепло середины лета остались позади. Ночной воздух порождал предчувствие студеной зимы. Пшеницу убрали с полей, где она совсем недавно колыхалась, будучи в изобилии, и грубая стерня отливала теперь желтизной при свете луны. Здесь была длинная излучина реки, и вода прямо перед мельницей струилась мерцающими дорожками. Все здесь казалось сонным. Но вдруг тихие голоса нарушили безмолвие, и две стройные фигуры показались в поле за мельницей. Галя была не одна. Но прежде чем она достигла стены, в тени которой скрывался Павел, ее спутница пошла дальше, по речному берегу. Павел привлек Галю к себе, и некоторое время они стояли лицом к лицу, уста к устам, в объятии более страстном, чем могли мечтать. Округлые руки Гали, красивые и сильные, на секунду прижали его к себе, потом безвольно опустились. Она отстранилась от него и села под стеной, залившись горькими слезами. «Милая!» — воскликнул Павел, бросившись перед ней на колени.
«О, ты убиваешь меня!»
— рыдала она.
«Ты, я и мой отец между нами! Спаси меня, Павел! Спаси меня! Они заставляют меня выйти за Панаса! Лучше бы меня пристрелили! Я рада умереть, если ты сам убьешь меня. Только спаси меня от Панаса!»
Павел был глубоко потрясен. Он едва знал, что сказать этой несчастной девушке, чьи рыдания становились прерывистыми и частыми. Но вскоре она успокоилась. «Послушай, Галя моя, — сказал он, — матушка завтра придет прямо к твоему отцу и посватает тебя. Мы богаче Панаса и можем дать больше приданого. Теперь матушка знает, что по Божьей воле ты должна стать моей женой, и она смирилась с этим. Да, она любит тебя, Галя моя. Мы никогда честь по чести не сватались к тебе, и Карп удивится тому, что мы можем дать. Кроме того, чего хочет Господь, должно свершиться».
«Ты видишь в этом Господню волю?» —
спросила Галя с благоговением и радостью. Павел во многих словах, прерывая рассказ нежными ласками, поведал ей, как он обращался к Библии, чтобы получить знак, который направил бы его в их нелегком положении. Галя слушала его очень внимательно.
«Но я не хочу быть штундисткой!» —
возразила она, когда Павел повторил слова из Библии. «Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». «Это должно свершиться, раз это воля Господня», — ответил Павел, когда Галя умолкла. Нить фатализма, вплетенная в религиозные и социальные воззрения каждого русского, была крепка в ней. «Чему быть, того не миновать», — подумала она.
«Но, Павел, — сказала девушка, — отец говорит, я не могу выйти за тебя, если ты не будешь истинным христианином. Разве ты не можешь хоть еще немного походить в церковь? Отец Василий не будет на тебя наседать. Хватит и того, что ты постоишь в дверях. и мы тогда ускорим нашу свадьбу. А потом ты сможешь поступать, как знаешь. И я тоже».
Это было ужасное искушение. Помогла лишь твердая уверенность Павла в том, что самим Богом суждено, чтобы Галя была его женой, и что он управляет все по-своему и в свое время. Галя будет отдана ему, а не Панасу. Однако было похоже, что события пока еще развивались не в пользу Павла. Он ласково прижался губами к ее склоненному челу.
«Милая моя», — сказал он, — «если бы ты была в чужой стране, преклонилась бы ты перед страшным идолом, делая вид, что поклоняешься ему».
«О, нет!» — воскликнула она, вздрогнув. «Господь смертельно покарает меня!»
«Возможно, он не покарает меня смертью, если я пойду в церковь», — продолжал Павел. «Но могу ли я сказать ему открыто? Я знаю твои законы и твои заповеди, и буду исполнять их, когда мне это будет удобно. Но я буду нарушать их, если потеряю что-нибудь, следуя им. Ублажит ли это Бога, Галя моя?»
«О, нет», — ответила девушка. «Иисус Христос, мой Господь, говорит моему сердцу, я умер за тебя. Что сделаешь ты для меня? Могу ли я ответить? Господи, я должен ослушаться тебя на этот раз, потому что так хочет Галя. Мы не верим, что сможем стать мужем и женой, без того, чтобы я не слукавил. Это ублажит Господа, который был распят за тебя и меня».
«Нет, нет!»
— вскричала она со слезами. «Ты не выйдешь за Панаса!» — сказал Павел.
«Но мой отец скорее убьет меня!» — прервала она.
«Я говорю, что ты выйдешь за меня, а не за Панаса!» — продолжил он. «Они могут противиться воле Бога, но это им ничего не даст. Матушка придет завтра и поговорит с твоей матушкой, и тогда посмотрим, что произойдет. Кто знает, мы можем пожениться очень скоро». «Да, как бы мы потешили душеньку отцу Василию, если бы повенчались в церкви».
«Но где еще мы можем повенчаться?» — спросила Галя.
Павел рассказал ей о плане Лукьяны. Но Гале он совсем не понравился. Она всегда представляла себе торжественный венчальный обряд в сельской церкви со всеми положенными церемониями и потом грандиозный свадебный пир в отчим доме. План Павла и Лукьяна вызывал уныние. Однако прямо сейчас речь о нем не шла. И вскоре она распрощалась с Павлом и поспешила присоединиться к своей спутнице, которая в отдалении молча глядела на реку, не слыша их разговора. Это была Ярина. «Ну что?» – спросила она, одновременно серьезно и весело. «Он согласен стать ради тебя добрым христианином? Знаешь, если ты выйдешь за Павла, я пойду за Панаса, которого люблю в отличие от тебя. Слава Богу, не все женщины любят одного мужчину. Не томи! Что сказал тебе Павел?»
«Я никогда не выйду за Панаса!» — воскликнула Галя.
«Рада это слышать!» — сказала Ирина. «А теперь надо по домам. Скоро полночь». На следующий день Ульяна отправилась в Книши, чтобы повидаться с Марфой, женой старого Карпа. Она не была здесь уже около года, хотя в прежние дни они с Марфой были близкими подругами. Они вместе выросли, почти одновременно вышли замуж.
Вы прослушали третью часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, Вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!